Значение медиа вообще в организации власти, в обеспечении легитимности, в поддержке политики велика в любой стране. В России она сейчас колоссальна, поскольку в России создана и функционирует очень эффективная машина государственной пропаганды. Поскольку все телевизионные каналы в той или иной мере находятся под государственным контролем, напрямую или опосредованно, то это не оставляет слушателям, зрителям, обществу в целом альтернативы. То есть упрощенно существует три метода управления любым обществом. Первый метод – это административно-полицейское принуждение и насилие. Второй метод – это социальные пряники, социальная политика, пособия, пенсии и тому подобные вещи. И третий метод – это пропаганда. И вот в России сейчас в ситуации кризиса, да, значение второго метода – раздача социальных пряников, оно, конечно же, уменьшается, а вот первые два – то есть административно-полицейский аппарат и пропаганда – это и есть две опоры власти. Это два основных инструмента управления обществом. В чем цель использования пропаганды? Это в создании нужной власти картины мира. Потому что если вы создаете нужную вам картину мира, если вы навязываете ее посредством контролируемых вами СМИ обществу, то общество будет принимать эту картину мира за реальную и вести себя соответствующим образом. Скажем, негативно реагировать на происки Запада или там, на те происки, кого вам укажут, поддерживать ту или иную политику, поддерживать и одобрять. Ну и плюс пропаганда очень важна еще в том числе сейчас, потому что она позволяет компенсировать экономический и социальный кризис. То есть она переводит внимание с проблем реальной жизни. Вот у нас там доходы снижаются, цены растут, все труднее найти работу, на проблемы, происходящие в другой плоскости. Это отвлекает внимание людей, это очень сильный эффект пропаганды.
Ну, тут мы приходим к извечному разговору о холодильнике и телевизоре, да, об их борьбе. В этой борьбе может вообще кто-то победить? Ну, например, падают цены на нефть, да, мы знаем примеры как богатых диктатур, да, так и примеры нищих диктатур, например, Северная Корея, где все еще хуже, но тоже, казалось бы, режим стоит на своем и никуда деваться не собирается, хотя какие-то там микроскопические подвижки тоже происходят.
Смотря на некоторую банальность этого вопроса, он абсолютно точен, да, кто победит, холодильник или телевизор, и важен, принципиально важен для понимания российской траектории. Вообще у любой пропаганды есть свои пределы, пределы влияния. Вы можете очень долго обманывать небольшую часть народа, вы помните эту классическую фразу. Вы можете какое-то время обманывать весь народ, но вы не можете все время обманывать весь народ. У вас не получится. Так вот, могу сказать, что уже сейчас видно, что российская пропаганда подошла к пределу своих возможностей. Ее влияние начинает ослабевать. Та социология, которая сейчас попадает в Москву, и та, которая носит открытый характер и конфиденциальный, она показывает, что реальные проблемы начинают все сильнее влиять на настроение людей. Пока не на поведение, но уже на настроение. И их политическое настроение начинает меняться. И могу сказать, что по оценкам социологов, очень хороших социологов, которым вполне может доверяться, запас прочности, да, то вот этого пропагандистского эффекта в России хватит на год-полтора. В том случае, если к лучшему, причем кардинально, не изменится экономическая ситуация. То есть, если вдруг цены на нефть не вырастут до 150-200 долларов за баррель, ну или хотя бы до 100, да. Вот в этом случае через год-полтора, то есть поздней осенью следующего года или весной 17-го, запас прочности общества, который обеспечивается в том числе и пропагандой, будет исчерпан. Как оно себя поведет, мы не очень пока представляем. Ответа на этот вопрос нет. Но можно предположить, что новое политическое настроение реализуется в какое-то новое поведение общества.
А в чем, кроме социологических опросов, по вашему мнению, выражается проявление того, что обществу осталось терпеть это, ну, год-полтора, как вы говорите?
Заметны некоторые изменения симптомов поведения. Да, вот, скажем, акция дальнобойщиков. Она длится уже там несколько недель, она не ознаменовалась пока очень эффективными предприятиями, которые они планировали, помните, там перекрытие МКАДа и тому подобные вещи. Но надо понимать, что дальнобойщики составляли часть так называемого путинского большинства. Причем активную часть, они выходили на разного рода правительственные митинги, причем, сказать, по зову сердца выходили. Они поддерживали антимайдан, а вот сейчас они, оказывается, фактически в авангарде протеста. Причины, которые не движут, обратите внимание, они экономические и социальные, не политические. Но они апеллируют к гаранту Конституции, к суверену, да, к президенту России, прося, требуя решить их проблему. И когда они не получают ответа, это начинает менять их политические взгляды. Это процесс, который занимает какое-то время. Но это время не будет бесконечным. Это первое. Второе. Вот мы видим успешно очень проведенную Навальным кампанию по разоблачению коррупционной деятельности, в которой оказался замешан генеральный прокурор России Чайков. Я не говорю, что он там несет прямую ответственность, но он так или иначе оказывается причастен. Общество ожидает чего? Что власть как-то на это отреагирует. Власть не реагирует, и более того, она даже не может ничего внятного заявить. К чему это ведет? Это ведет к тому, что власть начинает в глазах общества, та власть, на которую общество возлагало надежды, как на последнюю опору и на последний приют, на последнюю защиту, начинает выглядеть или коррумпированной, или беспомощной. То есть это процесс делегитимации власти. И надо понимать, что любым политическим изменениям предшествует изменение в культурном и символическом пространстве. Вот эта вот делегитимация – это не вопрос уже генеральному прокурору, это вопрос к верховной власти вообще. Начинается ее делегитимация, и этот процесс идет. Это очень важный процесс. Он пока еще под спудом, то есть он не манифестируется в каких-то политических проявлениях, но эти проявления рано или поздно воспоследуют.
Много шума наделало заявление Михаила Ходорковского о том, что в России грядет мирная революция. Может ли мирной революцией закончиться те процессы, о которых вы говорите?
Да, вполне могут. И, кстати, обращаю внимание на то, что Ходорковский просто растабуировал термин «революция». Вот, скажем, во время протестов конца 2011 года, 2012 года этот термин не использовался, его боялись использовать. И оппозиционеры боялись использовать, а власть использовала этот термин для компрометации оппозиции. Но сейчас этот термин начинает возвращаться в публичное пространство. И, кстати, не только благодаря Ходорковскому, уже и до него несколько человек об этом говорили. Это означает, что ситуация в России начинает переоцениваться. Переоцениваться в каком смысле? Ну, переоцениваться, скажем, теми, кого можно назвать контрэлитой, да, или там наиболее образованной частью. Они видят, что компромисс с властью, видимо, уже невозможен. Договориться с ней нельзя. Значит, речь идет о том, чтобы эту власть убрать, демонтировать. Это называется революцией, безусловно. Да, конечно, всем бы хотелось, чтобы такая революция была мирной. Вот. Но какой она окажется, будет ли вообще революция, это вопрос открытый. То есть пока мы знаем со всей очевидностью следующее, что Россия вползает, причем безостановочно вползает, медленно, но неуклонно в очень серьезный социополитический кризис. Не только экономический, в котором она уже находится, но и социополитический. Какова будет развязка этого кризиса, мы не знаем. Революция не исключена.
Как-то с опытом мирных революций в России не очень.
Так, вы знаете, не совсем так. Я вам напомню, что то, что происходило в 91-м году в СССР, это была мирная революция. И, кстати, обратите внимание, что именно в Российской Федерации она прошла мирно. Это была революция. Это была действительно демократическая, если хотите, буржуазная и уж точно антикоммунистическая революция. Потому что по своему характеру, по последствиям, это был безусловно революционный процесс. Но она ведь была мирной.
То есть вы считаете, что до того момента, когда произошел реванш спецслужб, грубо говоря, назовем это так, был все-таки некий период, когда о России можно было говорить как о стране, в которой произошли именно системные изменения, да?
В России, безусловно, произошли системные изменения. Потом их процесс, да, сказать, этих системных изменений был заблокирован, и отчасти, ну, хотя, скорее, в социополитической сфере был осуществлен реванш. Но на самом деле некоторые вещи необратимы. То есть Россию нельзя вернуть в советское прошлое, это уже не получится. Как бы кто-то ни старался, как бы кто-то об этом ни мечтал. Здесь произошли в 90-е годы очень серьезные системные сдвиги. Сдвиги в том числе в значительной части сознания общества. То есть не надо предполагать, что наше общество, которое лояльно к власти, там поддерживает ее, оно действительно так думает. Мы имеем дело с значительно более сложным феноменом, потому что люди предпочитают давать именно те ответы социологам, которые от них, с их точки зрения, социология хочет услышать. Но ведут они себя и думают несколько не так. Общество, оно российское, значительно сложнее, чем может показаться. И я думаю, что мы это скоро увидим. Ну, уже кое-какие симптомы, как я уже сказал, очевидны. И через год-полтора мы можем увидеть очень серьезные и неожиданные для всех изменения. Я хочу подчеркнуть следующее, что любые масштабные изменения всегда начинаются неожиданно для всех. И для власти, и для оппозиции, и для самого общества. Вот нарастает какая-то критическая масса перемен, и потом она начинает результироваться в каких-то действиях.
Вот если мы вернулись в 90-е годы, сейчас часто сравнивают нынешнее падение цены на нефть с падением, которое было на закате Советского Союза и привело, собственно, по общему мнению, к его краху. Можно ли сравнивать эти ситуации? Может ли нынешнее резкое падение цены на энергоносители привести к такому же итогу для режима Путина?
Сравнение это вполне уместно, потому что один из методов прогнозирования будущего – это как раз проведение аналогии. Да? А если мы, так сказать, возьмем современную Россию, то здесь прослеживаются очень интересные аналогии и с исходной эпохой советского времени, но и не только. Я бы сказал, еще и с началом 20 века есть некоторые аналогии. Но из одних и тех же фактов, да, различные люди, в том числе различные элиты, делают различные выводы. Поскольку та элита, которая сейчас правит Россией, она пережила вот этот период распада СССР 89 по 91 год, то у меня ощущение, что она извлекла прямо противоположные выводы. Суть их состоит в том, что нельзя такой ситуации отпускать в ложе, давать слабину и проводить какие-либо реформы. А наоборот, надо ужесточать, держать и не пущать. Потому что они пережили страшный шок в 91-м году, чудовищный. Этот шок, на самом деле, это родовая травма той группы элиты, которая сейчас управляет Россией.
Если говорить о причинах сложившейся сейчас в России ситуации, существует расхожее мнение о том, что ошибкой Путина был выход за пределы своей зоны ответственности. Крым, Донбасс, Сирия, что вот не начнем процесс аннексии Крыма, раскола Украины. Все оставалось бы в таком же состоянии еще много лет. Согласны?
Ну, вы знаете, очень часто, не только в России, вообще мировой истории, мы наблюдаем следующее. Вот стране везет, да, там, в силу мировой экономической конъюнктуры или каких-то еще других обстоятельств, она накопила запас мощи, и этот запас мощи начинает влиять на оценку ситуации со стороны элит. Появляется то, что один американский дипломат в свое время назвал самонадеянностью силы. Кстати, это было у Соединенных Штатов на самом деле, там, допустим, в 90-е годы после распада СССР. Это проходит очень многие страны. Сказать, некоторые периодически в этой ситуации оказываются самонадеянности силы. Мне кажется, что нечто подобное произошло из России. Она переоценила свои политико-экономические и даже военные возможности.
Давайте вернемся к симптомам грядущих перемен, о которых мы говорим. Симптомы эти порой бывают совсем такими незначительными, их можно заметить, можно нет. Ну вот, например, охрана Останкино. В Москве вокруг Останкино стали возводить забор с колючей проволокой. Может ли это, например, быть симптомом того, что власти боятся повторения, ну, например, 93-го года, да, когда Останкино было в эпицентре событий и подверглось штурму? Может ли это означать, что они боятся какого-то Майдана, какого-то действительно народного протеста, дальнобойщиков, недальнобойщиков, кого угодно?
Конечно, когда колючая проволока обносит Останкино, трудно объяснить это террористической угрозой. Мы это прекрасно понимаем. Да, это страх. Но дело в том, что власть не очень понимает, чего она боится. То есть в ее поведении заметны, знаете, такие параноидальные черты. То она испытывает страх, но она не понимает, откуда исходит угроза. Потому что получается так, что угроза разлита вот в том социальном пространстве, которое и называется Россия. Где прорвется, где тонко, никто не представляет. Поэтому на всякий случай начинает защищаться от всего и превентивно элиминировать, да, там, гасить любые угрозы. Неважно, актуальные они или потенциальные. Это очень опасная политика, поскольку если вы не оставляете возможности для какого-то напряжения реализовываться, ну, если вы не оставляете возможности для обратной связи, ну, пару надо хотя бы в свисток выходить, то напряжение начинает подспудно накапливаться. Вот если вы завинтили крышку, не оставили отверстие для выхода пара, да, а там начинает кипеть, температура повышается, то может крышку потом снести. Власть понимает, что что-то не так, что-то очень серьезно меняется. Ну, у нее есть данные, позволяющие судить о том, что происходят качественные перемены в настроениях. Я знаю, что такие сводки поступают, абсолютно точно знаю, да. И это очень серьезные данные, которым можно доверять. Но она не понимает, откуда именно может исходить угроза. Поэтому защищается вот буквально от всего, пытается от всего защититься. Но, как показывает история, генералы всегда готовятся к прошлым войнам. Угроза появится не там, где ее ожидают.
Ну вот во время протестов на Болотной в 2012 году тоже говорили, что власть по-настоящему испугалась, но, как мы видим, этот испуг ей удалось конвертировать в вполне эффективную защиту и справиться с ситуацией.
Да, она смогла справиться с ситуацией во многом потому, что себя повела, я бы сказал, не совсем последовательно и логично оппозиция. Тогда был прекрасный шанс у оппозиции, это вообще-то не секрет для тех, кто в теме, переломить ситуацию. Более того, власть была даже готова пойти на перевыборы парламента. Такой момент был. Но для этого надо было оппозиции предпринять некоторые более решительные шаги.
Не уходить с площади революции на Болотную.
Можно предположить набор неких действий, но эти действия не были предприняты. Вот так могу вам сказать. Власть этого очень боялась, и она была готова идти на очень серьезные уступки. Но когда она увидела, что все, кто ей противостоят, не в состоянии сформулировать стратегию, не в состоянии этой стратегии держаться, она поняла, что с ее точки зрения это слабаки. А поскольку она страх пережила, то она стала еще и наказывать. С особым цинизмом расправляться за пережитый страх. Это естественно для любой власти, которая пережила страх. Совершенно естественно.
Валерий, если предположить, что не только процесс распада Советской империи, но даже, допустим, и процесс распада Российской, в каком-то смысле, империи, еще не завершен до конца, то что можно сказать, глядя на ситуацию вокруг России, глядя на события на Украине после Майдана, глядя на робкие пока, но все-таки попытки протеста в Армении, например, и в других республиках, насколько происходящее в соседних с Россией странах может ускорить этот процесс и подтолкнуть и саму Россию каким-то изменениям?
Наблюдаем некоторые парадоксальные следствия российского стремления усилить влияние вне России. Та политика, которую Россия проводила, скажем, в отношении Украины последние 2 года и проводила в постсоветском пространстве, преследовала цель притянуть это постсоветское пространство к себе и по возможности его интегрировать. Ну, не политически, но там социоэкономически. Но получилось так, что в результате соседи России стали от нее отдаляться. Они напуганы. Даже Белоруссия напугана, это не секрет, что белорусское руководство очень напугано политикой России в отношении Украины, и оно предприняло некоторые шаги для укрепления своего суверенитета и своей защиты. Это происходит практически повсеместно. Это вот такое парадоксальное следствие нашей политики интеграции. Что касается перспектив самой России, я лично не считаю, что существует реальная угроза ее распада. Какие-то коллизии могут существовать, особенно на Северном Кавказе, но даже там вопрос в отделении России не встанет. Вот нынешняя Россия, она на самом деле представляет собой достаточно однородное пространство. Это не Советский Союз, надо понимать, это существенное отличие. И здесь есть некоторые сепаратистские настроения, но они значительно слабее, чем были в СССР. Что здесь может произойти в случае серьезного социополитического кризиса, так это ослабление центральной власти и дистанцирование региона. Но это всегда происходит в любой стране во время кризиса. Это тоже нельзя будет назвать сепаратизмом.
То есть та самая федерализация, которой Россия так настаивала на Украине?
Вы знаете, в каком-то смысле можно сказать да, потому что России бы как раз в силу огромности пространств не помешало бы повысить самостоятельность регионов. Хотя мы называем нашу страну официально федерацией, но федеративных элементов здесь не так много, к сожалению, а не помешало бы. Явно не помешало. Но почему здесь мало федеративных элементов, опять же, понятно. Потому что центральная власть боится выпустить что-то из-под своего контроля. Она, так сказать, обуреваема манией буквально все контролировать. Это очень хорошо заметно последние 2-3 года. Да? Чем у вас меньше ресурсов, тем сильнее вы стремитесь контролировать то, что остается, те ресурсы, которые остаются. Но в целом вот эта мания все и все контролировать, она приводит к каким последствиям? Значит, во-первых, на местах начинают опускать руки. Ну, если вы все хотите контролировать, зачем нам брать на себя ответственность и вообще стараться? Ну, это же как-то нелогично. Вот вы за все отвечаете, да? Это первое. Второе, это вызывает очень сильное раздражение. Просто раздражение, да, там, даже не политическое, я бы сказал такое, человеческое, и потому что это противоречит здравому смыслу и логике управления.
Если мы говорим о том, что осталось нам в такой истории жить, ну, 1,5-2 года, каких ошибок надо не допустить, чтобы потом опять не состоялся какой-нибудь реванш консервативных сил?
Я полагаю, что всем нам, и если это возможно, и для власти, но уж точно там для оппозиции, для общества, было бы крайне полезно культивировать в себе здравый смысл. Потому что многие вопросы, которые и проблемы, с которыми Россия сталкивается и столкнется, вполне могут быть решаемы в рамках здравого смысла и довольно очевидных решений. То есть, во-первых, здравый смысл, да? Во-вторых, все-таки стараться избегать агрессивного поведения и агрессивной конфронтации. А почему? Потому что очень легко войти в состояние конфронтации, но если страна, такая как Россия, в него войдет, из этого состояния будет крайне сложно потом и болезненно выходить.
Вы как Ходорковский за мирную революцию.
Я бы предпочел, чтобы любые перемены, как бы они ни назывались, революция, глубокая трансформация, лично предпочитаю термин там глубокая системная трансформация, проходили бы мирно. И такой шанс есть. То есть Россия совсем не обречена на кровопролитие, на столкновение, и уж точно не обречена на повторение чего-то, что было в 17-18 годах. Это абсолютно точно. У России есть опыт глубоких мирных трансформаций. Мы этот опыт пережили в 91-м году. Это внушает надежду.